Глава 12. Тем же вечером, учтивости ради и из уважения, я позвонил доктору Данцигеру и попытался объяснить, почему я собираюсь сделать то, что задумал, или хотя бы попробовать это сделать. Он выслушал меня, вежливый, как всегда, и в качестве утешения я рассказал ему о том, как мало у меня надежды вообще отыскать Зет и какими ничтожными зацепками я располагаю. Доктор расспросил об этом подробно, довольный, как мне показалось, тем, насколько ничтожны мои шансы на удачу. Я знал, что он сочтет мои намерения вмешательством в прошлое, то есть величайшим грехом, однако читать мне проповеди он не стал. И в заключении сказал только:
«Ладно, Сай, все мы делаем то, что должны сделать. Спасибо, что позвонили».
Когда я давным-давно только присоединился к проекту, мне стоило немалых усилий поверить в слова Альберта Эйнштейна. Он говорил, как заверил меня доктор Данцигер, что прошлое существует и существует в самом буквальном смысле. Оно действительно остается где-то там, далеко позади. А потому, считал доктор Данцигер, туда можно вернуться. Мне трудно было понять, что же значат слова «прошлое существует». Каким образом? Где? И когда на меня накатывало неверие и появлялось твердое убеждение, что весь этот непостижимый проект есть не что иное, как старческие бредни, я цеплялся, как монах цепляется за крест, силясь укрепить свою веру, за эйнштейновских близнецов. Как учили меня в проекте, Эйнштейн говорил: «Возьмите двух братьев-близнецов, каждые 30 лет от роду. Отправим одного из них в космический полет в ракете, которая летит со скоростью, близкой к скорости света. Путешествие займет у него 5 лет, и вернется он на Землю 35-летним. Но его близнецу, оставшемуся на Земле, будет к этому времени 90, потому что время не постоянно, а относительно, в связи с некоторыми особенностями Вселенной, и для каждого движется по-разному». Сама эта идея казалась абсурдной, но Эйнштейн выдвинул ее именно в таком виде и доказал, что он прав. Атомные часы, как бы там ни было, точны. Они не могут ни спешить, ни отставать даже на тысячную долю секунды. Было изготовлено двое таких часов, что обошлось, естественно, не в 1 миллион, которые шли тютелька в тютельку с точностью до миллиардной, а может быть и до триллионной доли секунды. Не помню точно. Одни часы остались на Земле, другие запустили в космос, в ракете, летевшей с наивысшей скоростью, какую только возможно было развить в то время. И когда ракета вернулась, это неопровержимый, реальный факт, так и было на самом деле. Часы больше не показывали одинаковое время. Те, что оставались на Земле, ушли на долю секунды вперед, на ничтожнейшую, но неслыханно важную долю секунды. Для часов, летевших в ракете, время замедлилось. Невероятно, немыслимо, но именно так все и было. И те, и другие часы на краткий срок существовали в разном течении времени. И когда я сидел в классной комнате проекта, слушая, как Мартин Листфогель рассказывает мне о Нью-Йорке 1882 года, я хватался за эйнштейновских близнецов, как за талисман. Если существует такая вещь, как разное течение времени, а она существует, и часы наглядно доказали это, значит, верна и вся теория Альберта Эйнштейна. И прошлое действительно существует. А как? Каким образом? Понимать не обязательно. Все, что от меня требуется, найти дорогу к нему. И вот сегодня, в понедельник утром, я уселся за старый дощатый стол в газетном зале Нью-Йоркской публичной библиотеки и приступил к поискам дороги в прошлое. В новых синих брюках из грубой хлопчатобумажной ткани и в сером свитере с широкой горловиной я чувствовал себя вполне удобно и принялся за первую страницу газеты. В правом верхнем углу ее стояло не 60 центов, а 1 цент, и дата гласила 12 января 1912 года. Но заголовок «Нью-Йорк Таймс», начертанный знакомым готическим шрифтом, был точно таким же, как в газете, которую я читал каждое утро за завтраком в своей комнате. И точно таким же был девиз, заключенный в рамочку: «Все новости достойны опубликования». и новости там действительно были. «Франции угрожает политический кризис», — объявлял заголовок передовицы, которую я пропустил без особых угрызений совести. «Ограблен пожилой коммерсант», — сообщалось в другом заголовке, и я прочел, что «вчера вечером на Уотер-стрит четверо мужчин выскочили из подъезда и набросились на Джорджа Эббила, торговца железом. Четверо нападавших принялись душить его, тем временем один из них обшарил его карманы и забрал золотые часы стоимостью $150 и $50 наличными. Затем грабители стали бить пожилого коммерсанта, которому сравнялось 72 года, по голове и по лицу». Да. Я прочел, что Эндрю Карнеги устроил обструкцию комитету Конгресса. Он заявил, что не видит где ничего зазорного в том, чтобы склонить президента Соединенных Штатов назначить государственным секретарем одного из юристов сталелитейной компании Карнеги.